направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. О чем мы сегодня поговорим? Ну, возвращаемся мы к почкам и к заболеваниям вообще мочевыводительной системы. И, кстати, давайте все-таки объявим такую тему. Самое частое заболевание почек, которое приводит к хирургическому лечению. Потому что вот эта тема, она не звучит грозно, я считаю, потому что надо на что-то обращать внимание и не бояться, если вдруг, ну, врач скажет, пора, друг мой, это сделать, то не бояться хирургического лечения, потому что оно сейчас в Москве, в принципе, да и в России очень даже, я бы сказала, даже на, ну, супер-мега уровне лапароскопически. Я просто видела сама, как делают операции. Сразу представляю гостя, и потом уже пойдем по теме. Итак, у нас в гостях заведующий урологическим отделением больницы номер 52, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, хирург Руслан Николаевич Трушкин. Здравствуйте, Руслан Николаевич.
Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодняшняя программа будет посвящена наиболее часто встречаемым урологическим патологиям, которые могут привести пациента к хирургическому лечению. В своей программе мы попробуем осветить причины возникновения данных заболеваний, возможные проявления и пути выхода из создавшейся ситуации. Мне хотелось бы начать с наиболее распространенной болезни, которая может появиться в условиях мегаполиса практически у любого человека, это мочекаменная болезнь. Наиболее частые камни, встречающиеся в средней полосе России, по химическому составу, это уратные камни, наиболее известные как белковые, оксалаты и фосфаты. Причина возникновения данной болезни у каждого пациента своя, но наиболее часто это связано с нарушенным обменом веществ, с избыточным потреблением тех или иных продуктов.
На каких? Вот давайте на этом заострим внимание.
Заострим внимание. Начнем с наиболее часто встречающихся камней, это оксалаты. Причина может быть во внешней среде и в организме. То есть вы можете получать извне вместе с пищей избыточное количество оксалатов. Где они могут... Это соли Это соли щавелевой кислоты. Где наиболее часто встречаются данные компоненты? Конечно же, это фрукты и овощи, содержащие зеленый цвет кожуры. Да? Огурцы, кабачки, зеленые яблоки. Но не только употребление шпината в избыточном количестве может привести к образованию оксалатных камней. Всем известно, что очень полезно употреблять витамин С, особенно в зимний период. Но доказано, что избыточное употребление витамина С тоже может спровоцировать образование оксалатных камней. Поэтому мы выходим на золотую середину, когда употребление витаминов, особенно в поздние зимний период, в ранний весенний, когда может возникать витаминоз, должно носить комплексный и сбалансированный характер. То есть помимо витамина С надо принимать и другие витамины. Своеобразным антидотом в данной ситуации могут являться витамины группы В. Угу. И пациенты, которые страдают оксалатным нефролитиазом, то есть оксалатными камнями, после операции... Таким пациентам после операции, если она выполнялась, желательно употреблять продукты, содержащие витамины группы В, и даже можно принимать данный вид витаминов в лекарственных формах. К этому мы вернемся чуть позже. Так все-таки, кто попадает в группу риска по оксалатам?
Так.
Конечно же, надо начинать с образа жизни. Я буду рассказывать вещи, которые вы достаточно часто слышите, но они от этого не становятся менее актуальны. Это активный образ жизни, да? Это занятия спортом, сбалансированное питание, надо следить за весом. Казалось бы, ничего нового,
денемся, да?
Казалось бы, ничего нового, но это очень важно.
Угу.
Конечно, на ранних стадиях болезнь может себя никак не проявлять. При наличии даже крупного камня, который расположен в разных отделах почки, пациента может ничего не беспокоить. Да? Но когда камень начинает двигаться, возникает почечная колика. Что это такое? Это ситуация острая. Да, она связана с тем, что камень мигрирует из почки в проток, который соединяет ее с мочевым пузырем и, по сути, ее блокирует. Возникает ситуация, когда моча от почки не может оттекать адекватно, ее изнутри распирает своей же собственной мочой.
Ох, да, какой ужас.
Да. Это очень больно. К счастью, сама почечная колика – это состояние, которое не приводит к летальному исходу, то есть это не опасно для жизни. Но интенсивность боли очень сильная.
Я просто слышала про это, да.
И объяснить человеку, что у него болит до такой степени, что он в буквальном смысле готов лезть на стену, но это не угрожает жизни, бывает сложно. Как раз один из основных симптомов – это беспокойное поведение пациента при почечной колике. Да? То есть он не может найти место, расположение тела, в котором бы ему становилось легче. Он сидит, он лежит, он ходит, не помогает. Но это острая ситуация. А прежде чем подойти к острой ситуации, камень должен сформироваться. И если с оксалатами мы ситуацию вкратце разобрали, да, сбалансированное питание, активный образ жизни, рациональное употребление витаминов, то второй в череде нашего разговора – это уратный нефролитиаз. Очень интересная тема. Если вот так вот совсем грубо подойти к ней, по сути, это мочекаменный диатез, то бишь почечная подагра.
Ох-ох-ох.
Да. И опять же, как с оксалатными камнями, это может быть связано с несколькими причинами. Первое – это излишнее употребление белковой пищи. Мы все знаем и слышали о наличии кремлевской диеты. Да?
Ох, кто сейчас, вот, кстати, предупредите, Руслан Николаевич, многие сейчас слушатели как раз и пишут уже СМС, так,
да?
Диета, диета.
Сейчас будут ругаться.
Да, 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 потому что спокойно сидят годами, годами, а потом появляются у вас в гостях, да?
Вы знаете, я оперировал нескольких пациентов, причем это были родственники моих друзей, которые сидели на кремлевской диете. Основные принципы данной диеты, если я не ошибаюсь, связаны с тем, что люди переходят на употребление большого количества белковой
пищи.
Причем
очень большого.
Мясо, да?
Одно
диета
мясо
прекрасна.
Спасибо,
люди,
да,
едят много, они наедаются и действительно худеют. Но излишек белка начинает выделяться через почки.
Угу.
И возникают ситуации, когда вот этот излишек в виде кристаллов начинает организовываться в камне. У этих камней есть некоторые нюансы, о которых я расскажу чуть позже. Так вот, мы подводим некую черту.
Да.
Не надо злоупотреблять во время соблюдения диет мясными продуктами. Да? То есть, опять же, питание должно быть рациональным. И вторая причина – это нарушение белкового метаболизма в самом организме. То есть излишний выработок мочевой кислоты в печени, либо, к сожалению, бывают ситуации, когда происходит разрушение ткани организма, и это приводит к повышенному содержанию белка, в том числе и в моче. Но это чаще всего у онкологических больных, и, наверное, мы эту тему затрагивать не будем, она очень специфическая.
Да-да-да-да-да.
К счастью, она не касается большинства наших слушателей. Так вот, какие есть особенности у данной категории пациентов с мочекаменной болезнью? Точнее, у камней в этом разделе мочекаменной болезни. Если подавляющее большинство камней можно выявить при помощи обычного рентгена, то уратные камни при рентгенографии не видны.
А как же их определить?
Вот, это следующий вопрос, да. А в плане скрининг-диагностики лучше подходит УЗИ. Конечно, УЗИ очень информативный метод, его можно делать и при оксалатных камнях, но при уратных камнях на этот метод ложится двойная ответственность. Почему? Потому что при оксалатных камнях можно сделать еще рентген и увидеть камень, а при уратных камнях рентген, к сожалению, в обычных стандартных схемах может камень не выявить. Угу. Поэтому, конечно, первым этапом делается УЗИ. Если при УЗИ возникают сомнения, то надо делать компьютерную томографию. Вы скажете, ну почему же, да, на обычном рентгеновском снимке камни не видны, они прозрачны, а при КТ, для рентгеновских, да, лучей, да, а при КТ видны. Угу. Ну, я вам объясню. Компьютерная томография, по сути, это тот же самый рентген, только с обработкой цифровой в компьютере. И вот после цифровой обработки в компьютере эти камни начинают фиксироваться. Угу. Да? Если делать обычный рентген, ничего не видно. Если сделали КТ, видно достаточно, чтобы понимать, где камень расположен, каких он размеров и что с ним делать. Значит, по поводу диеты. Мы, в принципе, только что уже говорили, что приводит к вероятности развития мочекаменной болезни с доминированием уратных камней, поэтому диета будет соответствующая, да? Какая она? Употребляйте больше растительной пищи.
Угу. Но опять же, да, ни шпината, ни зеленых.
Тоже почему? Тут... Шпинат – это при оксалатах.
Так, секундочку, вот начинаешь, понимаете, путаться, поэтому,
да,
надо
вот
знать.
Начинаешь путаться, поэтому, угу, надо... Поэтому надо знать не только деда, в первую очередь надо знать, какой камень по химическому составу. Потому что диета, которая целесообразна при уратных камнях, она абсолютно противопоказана при других видах конкрементов. И мы, кстати, к этому вернемся. Да? Просто тема очень обширная, она, да, глобальная, она интересна, она часто беспокоит людей. И мы вот так немножечко перескакиваем. Так вот... Если у вас, не дай бог, есть уратные камни, что надо делать? Надо уменьшать употребление мяса и вводить в рацион растительную пищу. Угу. Конечно, надо именно при уратных камнях исследовать пуриновый обмен. Что такое пуриновый обмен? Это белковый обмен. То есть посмотреть, сколько белка у вас вырабатывается, сколько расходуется, и где он, вот в таких ситуациях органом мишенью выступает почка, откладывается. Какой наиболее простой анализ, да, который позволит вам заподозрить неладное с белковым обменом? Конечно, это биохимический анализ крови с определением уровня мочевой кислоты. Значит, если уровень мочевой кислоты в крови повышен, то это может быть предрасполагающим фактором к тому, чтобы этот избыток мочевой кислоты, выводясь почками, откладывался там в виде камней.
Ох-ох-ох.
Да.
Так.
Необходимым условием для того, чтобы вот эти кристаллики мочевой кислоты смогли образовать камень, является закисление мочи. То есть pH мочи должно быть очень кислое. Так вот, если вы при помощи продуктов сможете сделать pH мочи щелочным, то даже если в этой моче присутствуют кристаллы мочевой кислоты, они просто не будут выпадать в осадок, и камни не будут расти. Кстати, при определенном виде ощелачивания мочи, в том числе и лекарственном, препараты есть, вот эти камни уратные, они могут раствориться.
Ух ты!
Да, да, это очень большой плюс вот этих коварных камней. То есть, в отличие от оксалатов и фосфатов, уратные камни реально растворить лекарствами.
Главное, вовремя.
Ну, вообще лучше все делать вовремя, а при мочекаменной болезни это актуально.
Вообще, это ведь частая такая болезнь мочекаменная.
Да, мочекаменная болезнь...
А средний возраст?
Средний возраст, послушайте. Да. Ну, сейчас средний возраст, конечно, это люди среднего и старшего возраста, хотя сейчас мочекаменная болезнь стала встречаться и у молодого контингента пациентов. Да, связано это, конечно, с тем, что мы мало двигаемся, мало занимаемся спортом, мы много употребляем консервированных продуктов, много фастфуда, и много полуфабрикатов.
Полуфабрикаты, да.
И очень много полуфабрикатов. Да, конечно, это все предрасполагает к мочекаменной болезни. Поэтому, если вы ждете от меня ответа, что в 20 или в 30 лет я мочекаменной болезнью не заболею, и это со мной возможно случится только после 60, к сожалению, сейчас это не актуально. То есть появление камней в организме возможно практически в любом возрасте. Это при наличии неправильной диеты. Конечно, есть генетические факторы,
кстати,
и есть тяжелые болезни, которые могут приводить к отложению камней в почках. Камни могут образоваться даже у ребеночка, который находится внутри утробы матери. Но эта тема отдельная, она глобальная, и для большинства людей, к счастью, она не актуальна. Поэтому мочекаменной болезни подвержены, к сожалению, все возрастные категории.
Просто нужно как бы относиться аккуратнее к себе, сдавать вовремя анализы, если вдруг прихватит, конечно, вот та самая печёночная, почечная колика печёночная, ну, это же другое.
Да, вы знаете, когда почечная колика прихватила, уже...
Уже некуда деваться,
уже
человек на всё готов.
Уже надо вызывать скорую и либо обращаться к врачу, да, разбираться, что происходит, каких размеров камень, на каком уровне он находится в мочевых путях. От этого зависит, что с ним делать.
А вот, кстати, что с ним сделать, когда такого человека привозят в больницу, Руслан Николаевич?
Вы знаете, к счастью, большинство камней, которые вызывают почечную кольку, они все-таки выходят. Да, это процесс мучительный, он связан с приступами почечной колики, но люди, которые принимают в этот момент спазмолитики, да, это препарат, который расслабляет мочеточник, мочегонные травы, имеют все шансы на то, чтобы камень отошел. Но есть категория больных, у которых камень застрял, и он не выходит. От чего это зависит? Что вот одних вышел, а у других не вышел, да? Это зависит, безусловно, от размера камня. Это зависит от его формы. Вот вы представьте, если камень по форме в виде рисового зернышка. Он узкий и продолговатый. Конечно, шансы на то, что он выйдет, выше, чем когда идет камень в виде пирамиды египетской, только уменьшенной. Конечно, он с острыми краями, он застревает, он цепляется за ткани. Большое значение имеет тонус мочевых путей. Он у всех индивидуален. Да? Если у одного пациента мочеточник и его просвет узкий, то там может застрять камень достаточно небольшой, 4 мм, и не выйти. Есть пациенты, я в своей практике это многократно встречал, у которых выходят камни размером до сантиметра.
Да, ого-го.
То есть у обычного пациента этот камень практически не имеет шансов выйти. Но вот тут конкретно тех людей, о которых я упомянул, за счет того, что у них мочеточники очень широкие, они выходят. Но это бывает, к сожалению, редко. Так вот, застрял камень.
Так.
Да, и что же с ним делать? Я бы вернулся к этому вопросу после того, как мы рассмотрели вопрос с третьей группой камней.
Мы забыли совсем так.
Ага. Не так записывали, ну.
Нет, забыли совсем,
да,
про третью группу.
Я-то помнил. Просто тема очень интересная, мы перескакиваем. Так вот, давайте разберем немножечко фосфатные камни, а потом вернемся, что же с этими камнями делать, если профилактика и лекарства не помогли. Значит, есть третья интересная группа, это так называемые фосфаты, они реже всего встречаются. Причина их, так же, как и у предыдущих камней, является чаще всего это либо излишнее употребление продуктов, которые содержат этих фосфаты, либо генетическая предрасположенность, и очень часто именно эти камни образуются на фоне инфекции мочевых путей.
Которые многие протекают без симптом, люди годами с ними ходят, а потом получают.
Это отдельная тема, да. Но, в принципе, я с вами согласен, да? То есть, если у человека имеются фосфатные камни, которые возникли на фоне инфекции, пока вы не избавились от инфекции, избавиться от камней практически, к сожалению, невозможно. То есть, опять же, перескакивая с темы на тему, мы приходим к выводу, ведь что такое мочекаменная болезнь? По сути, это сложный симптомокомплекс, который зачастую является проявлением какой-то основной другой болезни. Просто, например, вот та же самая почечная подагра, да, извините, что я ее так называю, да, это же нарушенный обмен веществ, но он просто проявляется тем, что камни откладываются в почках. А у других людей эта подагра проявляется отложением той же самой мочевой кислоты в суставах, да. То есть здесь получается классическая подагра, а здесь мочекаменная болезнь. А по сути это болезнь одна и та же. Так вот, наши фосфатные камни. Конечно, если у пациента генетическая предрасположенность, то прогностически это очень сложная ситуация. Профилактировать эти камни достаточно сложно, но возможно. Так вот, какие методы профилактики? Они в основном связаны с борьбой с инфекцией, как я уже говорил, и уменьшением употребления продуктов, содержащие фосфаты. Где же содержатся эти продукты? Это наши любимые арбузы, дыни, кабачки, патиссоны. Да?
Сезон начинается,
вот,
когда?
Вот, да, это стандартная ситуация, когда приходит человек и говорит, вы знаете, у меня камни, я поел арбузы, они все выйдут и растворятся. А может оказаться так, что, поев арбузы, эти камни не то что растворятся, они, наоборот, увеличатся в размерах. Поэтому очень важно, прежде чем начинать соблюдать диету или уж принимать какие-то лекарства, все-таки знать химический состав камня. Чтобы не получилось так, что человек начинает соблюдать ту или иную диету, она ему совершенно не подходит. Да? И пример с арбузами, ну, казалось бы, арбузы. Все знают, что арбузы полезны при мочекаменной болезни. Да, они полезны при оксалатных камнях, при уратных, и абсолютно противопоказаны при фосфатных камнях.
А, кстати, как узнать, какой именно камень у человека? Ну, сдать анализ? Либо это уже когда у человека выйдет камень, сдать его на
смотрите,
анализ?
Смотрите, ну, если у человека вышел камень, и он его сдал на биохимический анализ, это идеальный вариант. Это самый точный анализ, да? Все остальные анализы, которые существуют, они в большей степени позволяют предположить химический состав камня. Вот как мы уже говорили, если камень не видно на рентгеновском снимке, да, врач может заподозрить, что, скорее всего, это камень уратный. Да, он померяет кислотность мочи, он посмотрит осадок, увидит, что в осадке мочи имеется большое количество кристаллов уратов и скажет, ну, знаете, у вас камень уратный, скорее всего, и сможет назначить лечение. Угу. Но, опять же, 100% достоверных методик, ну, не то, что существует, но все эти методики, они хороши вкупе. Да, почему? Вот, например, представьте, вы вечером были на даче с друзьями, ели шашлык, выпили бокал красного вина.
Так.
Да? Конечно, если это произошло с вами, а утром вы сдали анализ мочи, у вас в моче будут ураты. Но это еще не значит, что у вас уратные камни.
То да, есть нужно вас какую-то диету соблюдать перед сдачей анализа, хотя бы несколько дней.
Ну, послушайте, соблюдать специальную диету, если перед сдачей анализа мочи, вы можете, наоборот, получить ложный результат. Да, вот, например, опять же, возвращаясь к уратам.
Так.
Да, вот вы взяли и не стали есть мясо, и у вас в моче нет уратов. Но это же не значит, что нет уратов в почках. Да? Поэтому лучше вообще не соблюдать никакой диеты перед сдачей анализов, а вести тот образ жизни, который вы ведете всегда, который и привел к образованию того или иного вида камней. Так вот, к сожалению, профилактировали мы мочекаменную болезнь, но она все-таки взяла свое, камни образовались. И что делать? Конечно, вариант с почечной коликой мы отчасти разобрали. Давайте мы с ним закончим. Он застрял камень в мочеточке. Что делать? Если камень не выходит сам, то необходима стационарная помощь. Да? Этот камень надо удалять.
А вот как удалять и какие возможности есть сегодня, мы после новостей продолжим эту тему.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем разговор о самых частых заболеваниях мочеводительной системы, которые приводят, к сожалению, к хирургическому лечению. Мы, кстати, сегодня здесь больше профилактической, наверное, передачи, чтобы что нужно сделать, чтобы как раз не прийти к хирургу, не приехать по скорой с почечной коликой. Нужно послушать тщательный эфир и уже знать. Вообще анализы, конечно, сдавать, ребят. Мы об этом постоянно говорим. Диспансеризацию проходить нужно.
Вот,
да, Руслан Николаевич.
Слово, диспансеризация.
Ну, потому что получается как? Человек не ходит годами в поликлинику, не сдает даже общий анализ элементарной крови, общий анализ мочи, а потом вдруг... Да я здоровый был всегда. А вот когда последний раз был у врача...
Эту фразу я слышу каждый день.
Вот, пожалуйста. Вот Руслан Николаевич у нас в гостях. Напомню, заведующий урологическим отделением больницы 52, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, хирург, который круглые сутки видит таких людей, которые в глаза смотрят и говорят, да я здоровый человек. Откуда этот камень взялся?
Был.
Да, был. Кстати,
вчера
по поводу...
Вчера еще попал грядки.
Да.
Так вот, конечно, диспансеризация, да, и как мы не относились ни к ней, ни к окружающему, надо понимать, что диспансеризация в первую очередь нужна самому человеку, самому пациенту. И проходить ее для галки не стоит. Если вы помните, было такое выражение, что лучшее лечение – это профилактика. Да? Мы уже отчасти осветили тему, как можно профилактировать в тех аспектах, которые действительно зависят от пациента. А как выявить? Конечно, диспансеризация. Угу. Она должна проходить. Причем надо ее делать регулярно. То есть хотя бы раз в год. Да? Сделайте УЗИ почек, сдайте общий анализ биохимический крови и общий анализ мочи.
И уже будете знать, чтобы не попадать, кстати, на хирургический стол. А вот мы на этом и остановились перед тем, как ушли на новости. Итак, человек попадает.
Да, человек попадает в стационар на хирургический стол, пока он еще не попал. Он попал в стационар, и после проведенного комплекса исследований, который в себя включает рентгеновские исследования, ультразвуковые, хирург понимает, что, к сожалению, камень не выйдет сам, и он может привести к достаточно серьезным осложнениям и последствиям. Да? Угу. Если вы помните, я говорил, что от самой почечной кольки, к счастью, еще ни один человек не умер, это больно, но жизни это не угрожает. Но если в почках на фоне мочекаменной болезни развивается воспаление, наверняка вы слышали такой диагноз пиелонефрит, то это действительно становится очень опасно. Так вот, чтобы не доводить ситуацию до острого пиелонефрита, камень надо удалять. Какие сейчас существуют методы извлечения камней из органов мочевой системы? Сразу могу сказать, конечно, прогресс потрясающий. Если 20-30 лет назад доминировала так называемая открытая хирургия, то сейчас открытых операций практически нет. Угу. Да, то отделение, которое я возглавляю, у нас нет открытых операций классических, которые все знают, которые бы выполнялись по поводу мочекаменной болезни. Причем их нет вне зависимости от того, каких размеров камень, какой он по химическому составу, где он застрял. Да? То есть сейчас техническое оснащение современных клиник при подготовленном персонале позволяет удалить камень любого размера. Чтобы вы понимали, есть отдельная категория пациентов, это короловидные камни, да, это камни, которые выполняют всю почку, и они могут достигать 10 сантиметров.
10 сантиметров?
Да, 10 сантиметров.
Это полпочки практически камень.
Да, это вся почка. Вот, даже такой камень можно удалить без открытой операции.
А как его, извините, удалять?
Есть эндоскопические операции. Это операции, которые проводятся при помощи специального инструмента. Да, это высокотехнологичное оборудование под рентген и ультразвуковым контролем. Это делаются небольшие проколы по задней подмышечной линии, ну, грубо говоря, в области спины. Прокалывается почка, подводится в видеокамере специальный инструмент к камню, он фрагментируется и автоматически удаляется в виде частей. Такие операции выполняются, ну, давайте я сошлюсь нескромно на опыт своего отделения, они выполняются на потоке, иногда мы вот такие камни удаляем короловидные по 2-3 в день. Конечно, 10 сантиметров – это эксклюзивные ситуации, хотя они, к сожалению, становятся все чаще и чаще. Но камень размером 4-6 сантиметров – это вполне стандартная рядовая ситуация. Так вот, мы коснулись так называемых эндоскопических методик. Угу. Да? То есть можно выполнить операцию при больших камнях через проколы. Значит, если камень застрял в мочеточнике, наименее травматичная методика является дистанционная ударно-волновая литотрепсия. Все о ней слышали, все ее знают. Но когда эта методика появилась, появилась она около 40 лет назад, да, на нее возлагались колоссальные надежды. Ну и как со многими процессами, сначала возлагаются колоссальные надежды, потом появляется статистика, которая систематизирует полученный опыт и результаты, и оказалось, что, к сожалению, дистанционная ударно-волновая литотрепсия панацеей не стала. Конечно, очень много камней можно раздробить, и они выйдут сами, но остается часть камней, которые при дистанционной литотрепсии невозможно удалить. Тогда существуют другие эндоскопические методы, это не проколы, через естественные мочевые пути, то есть через уретру, через мочевой пузырь в мочеточник заводится либо жесткий инструмент, этот инструмент называется уретероскоп, либо мягкий фиброскоп, к камню подводится энергия. Что такое энергия? Это может быть ультразвук, это может быть лазер. Камень фрагментируется, и человек лишается той проблемы, которая его привела к хирургу. Нет ни разреза, да, операция малоинвазивная, делается подспинальная анестезия. Это
то есть не общий наркоз.
Да, человек находится в сознании, он зачастую на HD-мониторах наблюдает за тем, как хирург его лишает камней.
Ну, вы знаете, Руслан Николаевич.
Ну, это такой вопрос. Кому-то мешает, кому-то нет. Угу. И хотите, вырежете эту фразу, да? Есть такое выражение у хирургов, что оперировать на людях и на людях – это разные вещи, да? Это зависит от хирурга. Некоторым мешает. У нас бывает, что пациенты даже советуют, как лучше камень раздробить. Но это о чем говорит, что если человек видит, что с ним происходит, да, он понимает, и он даже что-то советует, это говорит только об одном, что он доверяет хирургу. Да, он же не просит там, оденьте мне на глаза темную повязку, а лучше сделать так, чтобы я спал, ничего не видел. Да, если человек участвует в процессе, к этому как угодно можно относиться, да, да, да. Это, с моей точки зрения, говорит только об одном. Он хирургу доверяет.
Это здорово, на самом деле.
Да.
Так.
Так вот, эндоскопические методики. И, по сути, вот эти эндоскопические методики сейчас и являются основными. Да? При некоторых видах дробления, вне зависимости, еще раз повторюсь, от камня, удается достигнуть результата, когда в почках и мочеточнике не остается даже осколков. Это вот, знаете, как бы удаляется даже песок.
Красота. Но потом же, смотрите, да, после того, как человека удалили, всю эту красоту, в кавычках, там...
Сняли с языка, да, все эти методики, они направлены на что? Они направлены на изъятие камня. Но мы же помним по первой части нашего разговора, что болезнь-то осталась. И есть вероятность рецидива. Поэтому возникает ситуация, когда пациент удалили камень, проходит какое-то количество времени, да, у всех по-разному. Кстати, в этом плане фосфатные камни, к сожалению, могут рецидивировать очень быстро, буквально за несколько месяцев может вырасти. Да, ну, проходит, например, 6 месяцев, год, два, приходит пациент, у него опять камень. Он говорит, что случилось? Вы же мне сказали, что вы мне удалили камень, у меня опять. И вот тут приходится объяснять, что камень-то удалили, а болезнь осталась. И даже если человека избавили от боли, избавили от камней, это не повод расслабляться, это повод заниматься диспансеризацией, заниматься активной профилактикой, соблюдать те рекомендации, которые мы давали до этого.
Диету соблюдать очень важно.
Да, здоровый образ жизни, он очень важен.
И не забывать, что это заболевание, которое, в принципе, человеку на всю жизнь остается. Это хроническое заболевание,
вы
правильно?
Знаете, да, конечно, может быть, я как бы утрирую и нагнетаю несколько, но, по сути, мочекаменная болезнь – это та болезнь, вот это надо понимать, с которой человеку придется жить всегда. Избавиться от нее один раз навсегда очень сложно. Поэтому к ней надо приспособиться, да. Прекрасные результаты дают воды минеральные, да. Но прежде чем выбрать курорт, опять же, напомню, надо знать химический состав камня, потому что кому-то подойдет Кисловодск, кому-то подойдут Ессентуки – Вот. И в зависимости от химического состава камня, пожалуйста, минеральные воды, сочетайте отдых с лечением.
И все будет хорошо.
И все будет хорошо.
Руслан Николаевич, ну, о мочекаменной болезни, я думаю, что мы очень много можем говорить, но есть еще более частые заболевания, точнее, на уровне, наверное, которые тоже постоянно и достаточно часто попадаются пациенты. Вот кисты почек.
Ну,
вот, вот смотрите, бывает сейчас такое, делаешь УЗИ, да?
Да.
И вдруг врачи говорят, о, тут киста, тут киста. Да ничего страшного, с этим живут. А вдруг с этим не живут? Вот, или знаете, как живут?
Да, да, это стандартная ситуация, о которой вы рассказываете. Я единственное, немножечко бы скорректировал так. ваше высказывание. Все-таки кисты встречаются не так часто, к счастью, как мочекаменная болезнь. Но действительно, это достаточно распространенная патология, и в подавляющем большинстве случаев человек, у которого есть киста почки, он об этом даже не знает. Эти кисты выявляются при выполнении ультразвуковых исследований, да, человек обследуется, случайно сделал УЗИ, у него нашли кисту. Возникает вопрос, что же с этой кистой делать? Да? Да. Вот всех ли надо пациентов оперировать по поводу кисты? Сразу скажу, что нет. Да? Раньше к кистам было отношение такое, я бы сказал, более простое. Сейчас оно несколько изменилось. Кисты стали классифицировать, разделять по размерам, по так называемой атипии. И в зависимости от этого, если выявили у человека кисту, и он обратился к хирургу, хирург решает, конечно, совместно с пациентом, насколько необходима ее операция, какой вид операции необходим. И когда?
Угу.
В подавляющем большинстве случаев киста не требует срочного хирургического лечения. То есть это можно сделать в комфортных условиях, в плановом порядке. Да? Если у человека выявили кисту диаметром 1 сантиметр, ну, с вероятностью 100%, может, чуть меньше, эта киста не требует хирургического вмешательства при отсутствии признаков малигнизации. Что это значит? Если это обычная киста, ну и бог с ней, да, если есть признаки того, что в этой кисте может оказаться онкологический процесс, то даже киста диаметром 1 сантиметр может потребовать хирургического вмешательства. Так вот, возвращаясь, давайте мы начнем с того, во-первых, у кого они могут возникать.
Так.
Да? К сожалению, возникнуть они могут у любого человека, и здесь, в отличие от мочекаменной болезни, диетами профилактировать данную патологию невозможно.
А причина вообще возможна?
Слушайте, причин
понятно,
миллион, да? Но это может быть как хроническое воспаление, посттравматическая киста, врожденная. Но я позволю себе сказать, что по сути, к сожалению, от человека ничего не зависит, вырастет у него киста или нет. Вот это надо воспринимать как некую должность. Если она выросла, то чаще всего она протекает бессимптомно. То есть у человека ничего не болит, у него может быть абсолютно нормальный анализ крови, абсолютно нормальный анализ мочи, его ничего не беспокоит. В таких ситуациях за кистой можно наблюдать, особенно если, вот как мы говорили, она маленькая, без признаков онкологического процесса. Если же киста большая, если... При обследовании имеются признаки так называемой атипии. Сейчас существует целая классификация, босняк. Я думаю, что мы не будем очень подробно не останавливаться. Это для специалистов.
Угу.
Но если есть признаки того, что эта киста может нести потенциальную угрозу онкологического заболевания, конечно, такую кисту лучше удалить. И опять же возникает вопрос, какие способы удаления данного образования существуют? Опять скажу, что открытой хирургии по поводу кист практически не осталось. Это большое достижение. Если киста обычная, содержимое ее однородное, киста малых или средних размеров, можно обойтись пункционными методиками. Что это такое? Это под местной анестезией. Делается небольшой прокол, опять же, в поясничной области. Содержимое кисты эвакуируется, туда устанавливается специальный дренаж, через который однократно или несколько Раз, вводятся специальные препараты. В чем смысл этих препаратов? Они вызывают, по сути, ожог внутренней поверхности кисты, химический. И постепенно на фоне вот этого химического ожога киста сморщивается. Если же киста большая и есть признаки того, что содержимое ее вызывает настороженность, то лучше выполнить лапароскопическое вмешательство. Это вмешательство производится через проколы, оно хорошо переносится пациентами. При этом вмешательстве киста, по сути, удаляется полностью. И очень большой плюс данного вмешательства заключается в том, что удаленные стенки кисты можно отправить на специальное исследование, которое точно скажет, есть там ситуация, которая... Есть ли там онкологическое предрасполагающее или нет? Если нет, то в дальнейшем требуется только наблюдение. Рецидивы после лапароскопических вмешательств по поводу кист минимальны. То есть, если кисту удалили лапароскопически, то вероятность того, что она вырастет заново, минимальна, практически отсутствует.
То есть, с этим все разобрались, с кистами? А, Руслан Николаевич, ну, раз тогда тут в этом вопросе, ну, получается, что просто нужно сделать УЗИ хотя бы раз в год.
Да, вы знаете, кисты, у них есть один плюс. Ведь они может, достаточно кстати, хорошо выявляются. Да. То есть сделайте УЗИ почек, и с высокой вероятностью врач, который проводит исследование, может вам сказать, есть эта киста или нет. А вот что с ней делать, это уже лучше к урологу идти.
Сходить, посмотреть, да. Посоветоваться, с анализами прийти, и уже, может быть, даже успокоиться и жить дальше.
Ну, в подавляющем большинстве случаев так и получается. Успокоиться, жить дальше и просто наблюдаться.
Руслан Николаевич, следующая такая достаточно серьезная патология, с которой часто сталкиваются врачи, как раз мочеводящих путей, это гидронефроз?
Да, вы знаете, это очень актуальная проблема. До момента появления в широкой практике ультразвуковых методов исследования, компьютерной томографии, выявить гидронефроз было достаточно сложно. Сейчас гидронефроз выявляется намного чаще, и как раз он выявляется при диспансерном обследовании, при диспансеризациях.
Какие анализы показывают, что у человека есть?
Вы знаете, прежде чем перейти к анализам, я бы советовал акцентировать внимание на симптомах.
Так.
То есть, что может человека беспокоить, да? В минимальной ситуации его может не беспокоить ничего. То есть, это может протекать бессимптомно. Но у некоторых пациентов может возникать боль в пояснице. Эта боль может усиливаться при физической нагрузке. Гидронефроз может привести к почечной колике, да, вы можете мне сказать, ну как же, вот только что рассказали, что почечная колика конечно, при камнях, при гидронефрозе тоже может быть почечная колика. Не так часто, конечно, как при мочекаменной болезни, но это имеет право на жизнь. Иногда при гидронефрозе может возникать примесь крови к моче. То есть пациент пошел в туалет и увидел, что цвет мочи красный. Необходимо обследоваться. Тем более, что данный цвет мочи может присутствовать и при более тяжелых заболеваниях, то есть при онкологии. Ну, хорошо, вот мы разобрали симптомы, что же делать дальше? Конечно, надо идти обследоваться, да, у нас постоянно алгоритм, что надо идти обследоваться. Сделали УЗИ. Диагноз врач функциональной диагностики, то есть это тот доктор, который выполняет ультразвуковое исследование, говорит, что у пациента с большей долей вероятности гидронефроз. Идем к урологу, и дальше начинается более сложное обследование. К счастью, сейчас очень распространена компьютерная томография. В Москве, по сути, во всех стационарах имеются компьютерные томографы, причем в большинстве стационаров не один, а несколько. Делается компьютерная томография с контрастом, это обязательно, и подтверждается либо отвергается наличие данного диагноза. Основные причины гидронефроза, их две. Первое – это сужение того места, где лоханка почки переходит в мочеточник, это называется стеноз Лоханшин-мочеточкового сегмента. И вторая причина – это наличие лишней, да, которой не должно быть в норме, артерии, которая идет к нижнему полюсу почки. Эта артерия очень редко вена, пережимает мочеточник, да, моча от почки оттекает плохо, и получается, что почка изнутри опять же раздувается собственной мочой. К чему это может привести? Это может привести, что в дальнейшем почка может атрофироваться.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, такая
вроде поэтому, бы... Так, да. Казалось
так,
бы.
Что же делать? Ага. Да? Вот в зависимости от того, какова причина гидронефроза, существуют хирургические методы лечения. К сожалению, вылечить данного человека лекарствами невозможно. Другое дело, что и не всех оперировать надо. Существуют строгие показания, и их определяет только хирург. Но если показания существуют, то, конечно, можно всю ситуацию ликвидировать при помощи, опять же, эндоскопических методик. Если у пациента существует стеноз, можно сделать чрезкожную пункцию, да, примерно такой же, о которой мы говорили при мочекаменной болезни, и при помощи лазера, либо так называемого холодного ножа, рассечь эту структуру, после чего устанавливается специальный дренаж, называется это мочеточниковый стенд, и вот это суженное место, оно как бы расширяется, заново на этом дренаже, на стенте формируется, и в дальнейшем минимизируется вероятность повторения. Если данная ситуация не помогает, да, то лучше сделать операцию. Какие операции существуют на данный момент? Опять же, у нас все время происходит отсылка к началу нашего разговора. Открытых операций практически не осталось.
И это, да? Очень хорошо.
Да, это очень хорошо. Это операции лапароскопические. Сейчас появилась роботическая хирургия. Она становится все более и более доступной. И она имеет при данной патологии свою нишу. Если это связано со стенозом, то при данных операциях производится его удаление, и заново мочеточник пришивается к лоханке. То есть удаляется та ткань, которая рубцово изменена. Если же причина гидронефроза обусловлена сосудом, который передавливает мочеточник, то мочеточник отсекается, сосуд смещается. Это достаточно сложная с точки зрения технической операции, и мочеточник заново вшивается в лоханку. Но при этом сосуд уже не мешает. То есть мы как бы убиваем двух зайцев, да, мы восстанавливаем нормальную проходимость мочевых путей. При этом сосуд, который кровоснабжал нижний полюс почки, он сохранен, и ткань паренхимы, то есть ткань почки, получает артериальную кровь в необходимом объеме. Ну, если это венозный сосуд, еще раз повторюсь, что бывает реже, то, значит, нижняя часть почки сохраняет тот коллектор для венозной крови, который был у нее изначально.
Замечательно. А вот восстановление после такой операции?
Вы знаете, после лапароскопических операций я бы разделил восстановление от ранее, послеоперационный период и более отсроченный, да. Сейчас пациенты поступают на такие операции за день до хирургического вмешательства. Иногда бывает, что даже утром, а днем уже делается операция. В зависимости от того, какая была интраоперационная ситуация, то есть как, в зависимости от того, как складывалась ситуация, да, пациент после данной операции находится в стационаре от 3 до 5 дней. То есть через 5 дней он может вернуться домой. В некоторых ситуациях он может вернуться даже на работу, если эта работа не связана с тяжелой физической нагрузкой, и вообще вернуться, социализироваться, да, и вернуться к привычному образу жизни. А другое дело, что в подавляющем большинстве случаев внутри его организма от нескольких недель до нескольких месяцев может находиться стенд. Но, опять же, повторюсь, в подавляющем большинстве случаев это не мешает вести привычный образ жизни. Да? Стенд находится внутри, его не видно, человеку достаточно комфортно.
Наш эфир все ближе и ближе движется к своему завершению. Мне бы хотелось узнать вообще, точнее, услышать от вас какие-то общие слова, но самые важные.
Вы знаете, общие слова самые важные. Следите за здоровьем, проходите диспансеризацию. А если при диспансеризации выявляются те или иные изменения, не запускайте ситуацию, не спускайте ее на тормоза, обращайтесь к врачам. Ведите здоровый образ жизни, радуйтесь, позитивные эмоции – это тоже большое значение.
Это самое главное. Большое вам спасибо, Руслан Николаевич. Еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях был заведующий урологическим отделением больницы номер 52 Трушкин Руслан Николаевич. Кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории. Спасибо большое, что вы к нам пришли, все рассказали.
Спасибо вам за приглашение. Спасибо всем и здоровья.